Возвратимся к книге Деяния Апостола, 23 главу. Будем читать сегодня первые 10 стихов. Деяния Апостола, 23 глава. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня. Первосвященник же Анания, стоявший пред ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня. Предстоящие же сказали: первосвященника Божия поносишь? Павел сказал: я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующих народе твоем не заслов. Узнав же Павел, что тут одна часть Саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: мужи и братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят. Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и вставшие книжники фарисейской стороны спорили, говоря: ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу. Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти и взять его из среди их и отвесть в крепость. Хочу, чтобы мы сегодня побеседовали за апостола Павла перед Синедрионом. Первое, хочу, чтобы мы обратили то в первом стихе на выражение совесть апостола Павла. В прошлый раз мы беседовали, и мы окончили решением Клавдии Лисии, тысяченачальники, чтобы он собрать Синедрион, чтобы он мог рассмотреть дело апостола Павла. Помните, толпа хотела растерзать апостола Павла, это было в храме, произошло на площади, на дворе, который был там в храме, и уже второй раз этот тысяченачальник послал и дал повеление своим солдатам спасти апостола Павла. Первый раз, когда они его окружили на площади, а второй раз, когда уже воины его окружили, спасли его от толпы, и на ступеньках апостол Павел попросил разрешения и получил разрешение, и начал свое свидетельство говорить толпе, и они опять усилились против него. Тысяченачальник приказал, и помните, взяли апостола Павла, хотели его бичевать, и когда узнали, что он римский подданный, то это весь процесс остановился. И желая узнать подробно, в чем заключалось обвинение против апостола Павла, он созвал Синедрион. Кто был такой Синедрион? Это было руководство Израиля. Это было 70 человек, которые руководили, он руководился, самый главный там это был первосвященник, это был как бы председатель или президент этой группы. Там были разные политические и социальные группы, которые по-разному понимали Писание, но будучи руководителями израильского народа, этот тысяченачальник думал, что они смогут справедливо по своему закону справиться с этим человеком Павлом. Если бы не было тысяченачальника и его авторитета, то, конечно, апостола Павла бы давно уже растерзали бы. Это благодаря римской силе, что они могли его остановить. Когда апостол Павел стоит здесь перед Синедрионом, который собрал или призвал на совещание Клавдии, то мы видим это, когда мы тщательно, если почитаем Деяния апостолов, то мы увидим, что это уже пятый раз перед Синедрионом стоит представитель Евангелия. И это уже будет пятый и последний раз, что Синедрион официально отвергнет Евангелие Иисуса Христа как Мессию. Мы знаем в историческом контексте, и Священное Писание предсказывало это нам, что израильский народ отверг Мессию. Когда мы изучали книгу или послание к римлянам, мы видим, что Господь допустил это, чтобы они временно ослеплены были, чтобы язычники могли бы войти в состав верующих или церкви. Мы видим и понимаем, что это по воле Господней еще случилось, но Синедрион, как руководство Израиля, они вели народ, и они всю страну вели в отвержение Иисуса Христа, как того обещанного Христа. Христос – это греческое слово, которое на еврейском языке из Старого Завета был «мессия», тот, который был обещанный. И это уже пятый раз они отвергают Мессию, отвергают Евангелие. Первый раз, когда сам Иисус Христос стоял перед ними, они его отвергли и повелели народу, чтобы они кричали «распни его». И вместо того, чтобы принять его, они приняли разбойника Вараву. Мы не знаем, что произошло или какая кончина была Варавы. Но я думаю, этот человек, наверное, на его совести всю жизнь, наверное, он никогда не забыл, что он был освобожден благодаря тому Христу, который умер на кресте вместо его. Хотя мы не знаем, он познал, уверовал, покаялся или нет. Но народ под руководством Синедриона отвергла Мессию, отвергли царя, который предлагался им. Второй раз мы видим, когда Иоанна, Петра арестовали, когда они исцелили силой Духа Святого человека, который всю жизнь был хромой, не мог ходить. И мы видим, что опять Синедрион призвал, каким именем, каким авторитетом вы это делаете? И апостолы, они им сказали, именем Иисуса. И только есть одно имя, которое может человек спастись. И они отвергли это опять и приказали им именем Иисуса, чтобы вы больше никогда не говорили. Потом еще других апостолов они притесняли. Апостолы должны были явиться перед Синедрионом. Четвертый раз мы видим, они собрались, чтобы дать повеление побить камнями Стефана. Там и апостол Павел присутствовал в то время, он еще был невозрожденный. Он был из фарисеев, возможно, он в одно время, мы не имеем данного священного писания, но он знал членов Синедриона, и, может быть, он даже был членом когда-то этой группы, мы не знаем. И вот сейчас опять апостол Павел стоит перед ними, перед этой группой, и как общая группа они отвергают Евангелие, это последний раз. И спустя совсем короткое время, пройдет еще несколько лет, и Израиль будет уничтожен Римской империей, Римской армией. Тит, генерал, который пришел по повелению кесаря и уничтожил не только всю страну, Иерусалим и храм. Это все результат того, что они отвергли того, который был обещан. И то же самое происходит во всей истории человечества, и даже в наше время. Те люди, которые отвергают Господа, а Господь допускает, чтобы страшные наказания приходили в жизнь таких людей. Иногда мы видим люди, которые действительно поражены, и Господь отнимает от них весь разум, чтобы они были не способны понимать и делать правильные выводы из слышания Слова Господня, которое приводит к покаянию. И призвав, созвав эту группу, этот Синедрион, и призвав апостола Павла, и поставил он посреди них, и мы можем видеть эту картину. Солдаты где-то стоят в стороне, они не окружают апостола Павла. Он стоит перед ними, как я стою перед вами сегодня, чтобы выслушать его. Интересная картина, тут первый стих, апостол Павел устремил свой взор на них. Можете представить себя, апостол Павел стоит и своими глазами смотрит на них, а они смотрят глазами в него. Всегда вспоминаю картину в книге Откровения «Глаза Иисуса Христа, как проницающий огонь». И я думаю, апостола Павла глаза в таком же контексте смотрели на них. устремил на них взор. Кто первый моргнет, говорят, тот сдается. И думаю, апостол Павел устремил свой взор на них, пока они отвернулись. Это может быть тот самый взор, когда Господу, перед Господом привели женщину, которую поймали в блуде. Я не думаю, это так просто случилось, они ее подставили, потому что мы не знаем, кто был человек, который был найден с ней, почему его не привели Господу на осуждение, только женщину. Потому что в блуде всегда участвует пара, двое людей, не только женщина. Но Господь устремил свои глаза на них, а потом на земле начал там писать. Но я думаю, взор Иисуса Христа проницал их до самого их сердца, внутренности, и совесть их мучила. Апостол Павел, устремив свой взор на него, начинает свое свидетельство, мужи и братья. И он свидетельствует им, он говорит, я доброй и совестью жил перед Богом до сего дня. Это довольно сильное свидетельство, это довольно такое смелое свидетельство. Кто из нас может такое сказать? Мы доброй совестью жили всю жизнь перед Господом. Это свидетельство апостола Павла. И когда мы смотрим на жизнь апостола Павла, и когда мы смотрим на его служение, даже когда мы смотрим на апостола Павла до того, как он уверовал, мы видим, что в глубине его сердца, хотя до того, как он уверовал, он гнал церковь, но он думал в своем разуме, что он служит Господу. И его единственная цель в жизни, его мотивация была, чтобы угодить Богу. Он думал, что когда он преследует церковь, когда он гонит Господа, он думал, что он угождает Господу. Его цель и его мотивация была для Господа, хотя он ошибался. Но говоря по-библейски, понимая Священное Писание, мы понимаем, что апостол Павел до своего верования, он, совесть его не осуждала. Как мы можем тогда сказать, или как мы можем понять, что апостол Павел здесь говорит, я имел или имею добрую совесть? Как апостол Павел мог в своем уме это сказать, если он знает, что он грешил раньше, что он отвергал Священное Писание, он отвергал Мессию? Мы понимаем, что перед Господом по-библейски он был грешник. Но говоря как фарисей, и он говорит, мужи и братья, я был фарисей, как вы. Я сын фарисея, мой отец был фарисей. У меня традиция. Как некоторые люди говорят, я уже сколько поколений в христианской семье, но это не делает человека возрожденного, как мы утром слышали. Но говоря как фарисей, и говоря этой группе людей, которые были лицемеры, особенно первосвященник, который был самый большой лицемер в этой группе в этот день, апостол Павел говорит, как фарисей, моя совесть чиста, я жил по закону, и никто из вас не может ничего сказать вопреки мне, и никто здесь в этой группе не мог это сказать. Потом в 24 главе, когда апостол Павел стоит перед Феликсом, он повторит то же самое, говорит, никто не сможет против меня ничего сказать. Я продвигался дальше всех моих, которые были со мною, фарисеи. Так что я думаю, апостол Павел здесь говорит за свою жизнь и до уверования, и особенно после уверования, что его мотивация, цель его жизни была выполнять волю Господню и угождать Господу. Хотя до того, как Господь встретил его на дороге в Дамаск, он делал грех. Но в то время, как фарисей, по закону его совесть чистая, что он служил Господу чистым намерением, не лицемерно, так как Анания или другие, мы еще немножко дальше поговорим за то. Так что я хочу, во-первых, обратить внимание, что смелость апостола Павла смотреть в глаза этим людям и не иметь никакого страха, что они могут ему сделать какое-нибудь зло или вред. Потому что он знал, что он в воле Господней, и он делает, и он там, потому что Господь его там поставил в данный момент. И Господь дал ему правильные слова и размышления. И то, что в этом тексте мы видим, это все было под руководством Духа Святого, который вел его и в данный момент дал ему правильные слова сказать Синедриону и сказать этому лицемерию, первосвященнику, который был самый развращенный человек в тот день, который там собрался. Но когда мы говорим за совесть, нам надо обратить внимание, что такое библейская совесть. Или совесть, которую Священное Писание описывает нам. Роль и цель совести в нашей жизни. По-библейски говоря, то мы понимаем, что совесть это является что-то, что Бог дал человеку, когда Бог сотворил человека. И каждый рождается человек, каждый ребенок, который рождается, имеет совесть, которая дана нам, чтобы направлять нас. И она должна говорить нам и свидетельствовать нам, когда мы делаем правильно или когда мы делаем неправильно, когда мы праведно живем и когда мы грешим. Но сама совесть не может спасти нас, и сама совесть, она не может дать нам правильные выводы всегда в нашей жизни, как мы видим в жизни апостола Павла. Его совесть абсолютно не мучила и не свидетельствовала ему, что он делает неправильно, что он гонит церковь. Ключ заключается тогда, когда наша совесть, она имеет священное писание, когда наш разум наполнен священным писанием. Без Библии совесть не может привести нас ни к познанию Бога и не может привести нас к правильным выводам в нашей жизни. Совесть сама по себе у человека, она не приведет человека сделать правильные моральные решения. Но когда Слово Господне действует на нашу совесть, тогда наша совесть, она может начинать направлять нас в правильную сторону. Кроме совести, мы знаем, 2 глава, 15 стих послания Римлянам, Господь положил в сердце человека закон свой. Это часть той совести, которая должна человеку говорить, но человек может ее отвергать и не видеть себя, не видеть свою грешность. Но Священным Писанием вместе тогда совесть может направлять нас делать правильные решения. Совесть может не только направлять нас, но совесть мы видим в негативном смысле. 1 Коринфянам 8 глава 7 и 10 стих. Мы там читаем, что совесть может быть слабая у людей. Там написано, что человек может сидеть у стола и кушать то, что было заклано и в жертву принесено идолам. И другой брат будет там сидеть, и это будет побуждать его грешить и участвовать в этом, когда он слабый, и совесть его будет тогда мучить. Так что совесть может быть слабая, и она будет повреждена, или она может быть ранена. Мы читаем, что совесть, она может быть оскверненная. Послание к Титу, 1 глава, 15 стих. 10 глава послания к евреям написано, что совесть может быть порочная, испорченная. Когда она испорченная, она не может вести нас, чтобы мы делали правильные решения. Без Священного Писания. Ключ всегда возвращается к Священному Писанию. Как мы и утром беседовали, и как мы часто говорим, и подтверждаем этот факт, что Священное Писание, оно контролирует всем. Первое послание Тимофея, 4 глава, 2 стих. «Совесть наша может быть сожжена». Когда человек постоянно отвергает Слово Господне, как фараон, его сердце, оно ожесточается, и совесть его уже не мучает, и он уже не видит, что он делает грех. Но когда человек возрожден, когда человек получает прощение грехов, когда совесть очищенная, Слово Господне тогда, она помогает, она вспомогает и дает нам силу вести благую, необличимую жизнь и иметь чистую совесть. Вот это библейская совесть. Я думаю, как возрожденный человек, тот, который был наполнен Духом Святым, не только апостол Петр в день Пятидесятницы был наполнен Духом Святым. Но все апостолы и все, которые там были собраны в тот день, 120 человек, были наполнены Духом Святым. И 3000, которые приняли Господа в тот день, Дух Святой наполнил их и отождествил их и присоединил их к Церкви Господней. И апостол Павел в свое время, когда он принял Господа и встретился с Господом, он был наполнен Духом Святым. И мы видим и сделаем некоторые выводы сегодня с этого текста, который показывает нам, что апостол Павел под руководством Духа Святого живет иначе, не так, как Синедрион, не так, как другие книжники и фарисеи, и саддукеи, которые сидят в осуждении его. А он на целый уровень выше их стоит, благодаря тому, что он наполнен Духом Святым. И в наше время апостол Павел пишет послание к Ефесянам: наполняйтесь Духом Святым, исполняйтесь. Крещение Духом Святым или наполнение Духом Святым случается в момент нашего спасения, но постоянно, ежедневно мы должны наполняться Духом Святым, когда Слово Господне говорит нам, и мы видим нашу нечистоту и развращенность, и грешность нашу, и когда мы исповедуем наши грехи, тогда Дух Святой может продолжать свою работу и действия в нашем размышлении, в сердце нашем, и действии нашем, и в разговоре нашем. Послание к Колоссянам, 3 глава, то же самое говорит, только потребляет Слово Божие, говорит, да наполняет вас обильно, чтобы мы были наполнены Духом Святым, и чтобы наш разум был наполнен Словом Господним, это одно и то же. Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Господь вселяется в нашу жизнь, в наше сердце, и Дух Святой вселяется в нас, и контролирует нами. Благодаря этого мы можем иметь библейскую совесть, которая наполнена, и руководиться Священным Писанием, чтобы мы жили так, как Господь призывает нас жить. Второе, что мы обратили внимание на апостола Павла и Анания, и разговор, который произошел между ними, или конфликт, или конфронтация, которая произошла. Мы читаем, что когда апостол Павел это сказал, что Анания, он выразился злостью на апостола Павла. Контекст мы видим, что он в злости своей, он дал повеление и дал приказ, чтобы апостола Павла били в уста. Какой бы человек приказал бы такое делать? А это первосвященник, который в роли своей, в своем статусе, в своем призывании, это тот человек, который должен стоять между Богом и человеком. Это тот, который представитель человечества перед Богом. Первосвященник – это тот, который в день пасхальный должен был заколоть овцу и принести жертву, вспомнить Пасху. Это тот священник, первосвященник, который в день очищения, день Day of Atonement, мы говорим, то, что Израиль празднует до сегодняшнего дня, он должен был войти в святое святых, с кровью окропить там скинию и место, где Господь пребывал там. Представитель народа, который имел закон, который должен был практиковать закон своей жизни, который должен иметь какое-то сострадание, какой-то должен иметь правосудие. Это тот человек, первосвященник, который не только должен представлять людей перед Богом, но он должен представлять перед народом человека и узнать, если человек виновен или невиновен. Этот человек, вместо того, чтобы так поступать и иметь качество лидера, наоборот, он поступает как самый низкий разбойник в том обществе в тот день и дает повеление ударять апостола Павла. И это не говорит, что он там повелел кому-то подойти и ударить апостола Павла. Бить в уста – это то же самое выражение, которое мы находим, когда Иисус Христос стоял перед Синедрионом, и когда повеление дали потом римляне, чтобы бить Иисуса по голове. И каждый солдат подходил и бил Господа, и тернии, которые были на голове, вбивались в челюсть его, чтобы больно было. Так что тут выражение «бить его в уста» – это не ладонью, а кулаком ударять, обозначает на греческом языке. И апостол Павел стоит и это принимает. В это время первосвященник назывался Анании. Это не тот Анна, который был первосвященник, который, когда Господа распяли, уже прошло почти 30 лет с тех пор, как Господа распяли, это другой человек. В это время первосвященника роль и офис или статус, он установлялся государством. Царь ставил его. В данный момент он был поставлен в 47 году нашей эры, каких-то 13-14 лет после воскресения Иисуса Христа. И этот человек, Анания, он уже каких-то 13-14 лет был первосвященником. Известный историк Иосиф, описывая его, говорит, что он был самый жестокий и самый развращенный лидер, который был в истории израильской. Десятины, которые приносили в храм, он брал для себя, он крал. Он стал один из самых богатых людей в Израиле в то время. Его методика была точно так, как мы в наше время говорим, мафия. Он брал у людей и требовал у людей, чтобы защищать их, чтобы быть тем правильным и правосудным человеком, который заступился бы из-за человека, который нуждается перед государством или перед судьей. Наоборот, он брал для себя и крал для себя. И он такие тактики потреблял, чтобы уничтожать тех людей, которые стояли против него. Как я уже сказал, он стал одним из самых влиятельных и самых богатых людей в то время. За это его ненавидели много людей, особенно из той партии, из той группы, которые назывались зелоты. Были фарисеи, были саддукеи, были есеи, которые жили за городом где-то, они были в пустыне, они в шатрах жили, они отключились от общества, и были зелоты. Это были те люди, которые функционировали в то время как разбойники или революционеры, которые хотели переворот сделать против государства римского. И они добились того, это они подняли бунт, который окончился, когда Тит пришел и уничтожил Иерусалим и Израиль. И этого Анания они настолько ненавидели, что в 66 году нашей эры они его убили. Настолько он сделал ненависть против себя своими поступками. В контраст того, мы видим, стоит перед этим человеком, и перед этим Синедрионом стоит апостол Павел, избранный Богом, апостол. Какая реакция апостола Павла? Мы видим здесь, он называет его, он говорит, он побеленная гробница. Что это за выражение? Некоторые комментаторы говорят, что апостол Павел, он не выдержал, и он разозлился, и он в гневе обратился к первосвященнику, потому что эти слова на греческом языке можно почти перевести, что он проклял первосвященника, хотя в контексте это не совсем ясно здесь, это даже на греческом языке это не говорит. Но есть те, которые говорят, что апостол Павел здесь согрешил, и он не вытерпел, когда его избивали, и он начал ругать этого первосвященника. Я вижу совсем наоборот. Я вижу здесь это, он не ругает его, он просто называет его, как он есть, он называет его лицемером. Помните, Господь, он когда-то говорил фарисеям, той же самой группой людей, он говорил, вы лицемеры, он говорил, вы побеленные гробницы. Перед праздниками евреи страшно боялись осквернить себя, чтобы они могли пойти в храм поклониться Господу. И прикосновение иметь с мертвым телом, или костями, или с гробом, это обозначало, что человек осквернен будет и не сможет присутствовать на богослужении. Итак, всегда перед Пасхой белили гробы, и вся Палестина была побеленная. И Господь, когда Он говорил фарисеям, Он говорил: вы лицемеры, снаружи вы чистые, вы побелились, но в середине мертвые кости, вонь, гниль, нечистота. И я вижу здесь апостол Павел, он не в гневе относится к Анании, а он наоборот, он имеет святую ревность, которую Господь имел по дому своему. Помните, Господь вошел в храм и начал изгонять всех тех, которые там торговлей занимались. Да, Господь имел гнев, но это был духовный гнев. Это была ревность по дому Господнему. Я думаю, апостол Павел имел ту же самую ревность о Господе. Он говорит: ты сидишь и судишь меня по закону, ты лицемер. Как ты поступаешь? Вспомните 23 главу Евангелия от Иоанна, Матфея. Господь, обращаясь к фарисеям, 7 раз обличает их и называет их лицемерием. Говорит: горе вам, лицемерие, 7 раз. 2 раза он называет их слепыми вождями. Вы лидеры народа, куда вы ведете народ? Вы ведете народ, чтобы они отвергали Господа, отвергали Мессию обещанного, отвергали того царя, который должен был прийти и царствовать. Вы отвергаете Евангелие, которое силу имеет спасти вас. 2 раза апостол Павел, Господь называет там фарисеев слепыми. 2 раза он говорит: вы безумные и слепые. Но самое главное, в 27 стихе Господь говорит: вы побеленные или украшенные гробницы. Дальше там в 33 стихе Господь их называет змеи, порождение ехидины. Это страшное было выражение, чтобы так обозвать лидеров страны. И я думаю, апостол Павел здесь, когда с ним так начал поступать Анания, может быть, он вспоминает, что произошло с Господом, и Старого Завета он вспоминает это все, и начинает он то же самое, Анания говорит: ты лицемер. Поверхностно ты перед народом, ты ходишь и показываешь себя, как будто бы ты представитель Бога и представляешь людей перед Богом, но ты в середине, ты нуждаешься, чтобы Господь тебя очистил в середине. Как брат утром говорил, дал тебе новое плотяное сердце. По наружности ты ведешь себя самоправедно, как будто бы у тебя какая-то праведность есть, говорит. Но ты лицемерь. И против такого упрека, что апостол Павел сказал, отвечает ему другие члены Синедриона, и задает ему вопрос: каким авторитетом ты имеешь право злословить первосвященника? И тут многие люди непонятно читают и говорит апостол Павел, начинает извиняться и говорит, что я не знал, что это был первосвященник. Я не согласен с этими богословами, которые так описывают апостола Павла. Если бы апостол Павел согрешил здесь и в гневе сказал, а во-вторых, если бы апостол Павел сказал: я не знал, что ты первосвященник, это был бы обман. Я думаю, совесть апостола Павла чиста, она добрая здесь, она бы обличила бы его. Я не вижу здесь извинения, а я вижу здесь апостол Павел подтверждает факт, что это лицемер судит его. Почему апостол Павел говорит: я не знал, что это первосвященник? Если он знал и сказал, то это был бы обман, и я не вижу это в апостоле Павле. Наоборот, апостол Павла уже 20 лет не было в Иерусалиме. Это был новый первосвященник. Бывшего он знал, когда он преследовал церковь, когда он имел письма от Синедриона, от первосвященника, идти в Дамаск и гнать, и арестовать. Он знал его. Но это был новый человек, и, возможно, представьте себе, что он лично никогда его не встречал. Если я вам сейчас задам вопрос, если вы знаете одну или вторую или третью личность, может быть, вы по имени слышали, но если вы никогда не видели фото, и сейчас кто-то бы явился, мы бы не знали, кто этот человек. Обыкновенно первосвященник, когда он выходил на улицу, когда он приходил на богослужение, на богопоклонение, он одевал свои от священника ризы свои разные, свою правильную форму одежды. В данный момент их тысяченачальник собрал, и, очевидно, он не был одетый. И апостол Павел стоит, может, перед этой группой на них смотрит, и он не видел и не знал точно, кто дал это повеление, и потому он к нему так отнесся. И когда апостолу Павлу говорят, что это первосвященник, и как ты имеешь, какой авторитет, или с каким дерзновением ты такое говоришь, апостол Павел, конечно, он в кротости своей, руководя Духом Святым, он говорит, да, конечно, в Священном Писании написано, чтобы не злословить начальников или первосвященников. Это говорит нам не о том, что человек достоин этого, но сам пост или титул человека, мы должны иметь какую-то честь к этому. К руководству церкви должна быть какая-то честь или какое-то уважение, которое Священное Писание требует от нас. К руководству государства апостол Павел нам пишет, как мы должны относиться к тем, которые начальствуют над нами, и какое отношение мы даже в наше время должны иметь к закону и к тем, которые над нами поставлены Богом. Каждый авторитет, он поставлен, каждый начальник, каждый государь, каждый царь, президент, он поставлен Господом, и Господь дает авторитет, власть ему. Это не говорит, они все благочестивые люди или возрожденные люди. И апостол Павел, он повинуется или подчиняется авторитету, и он честь отдает к тому титулу, который первосвященник имел, но он не признает его как человека, который действительно первосвященник должен иметь свою роль. Итак, мы видим апостол Павел с дерзновением. Он может смотреть ему в глаза и назвать его так, как он есть. Апостол Павел не боялся, у него страха не было. Он уверенный был, что он стоит, и он там в том месте, потому что Господь его поставил. Помните, он даже не боялся апостола Петра обличить, когда апостол Петр поступал как лицемер. Апостол Павел не стыдился сказать человеку в лицо и обличить его в грехе. Мы должны молиться за тех, которые поставлены над нами. Особенно те, которые не возрожденные и не знают Господа. Особенно мы должны молиться за нашего президента, который абсолютно игнорирует Священное Писание или старается искажать Священное Писание для своих целей политических. И то же самое для всех руководителей страны, конгрессменов, сенаторов, губернаторов, майоров нашего города. Мы должны молиться не только, чтобы Господь коснулся их, но действительно даровал им покаяние, чтобы те законы, которые они проводят, чтобы они действительно проводили на основании Священного Писания, на которое Господь устроил общество и человечество. Итак, мы видим скромность апостола Павла, как он поступает с теми, которые его враги, те, против которых он действительно мог бы выступить и на которых он мог бы злиться. Смотря на служение апостола Павла, на избрание его, на все его служение, деяния апостола, везде, где мы видим, он всегда поступает кротости, он всегда поступает как человек, который наполнен Словом Господним и Духом Святым. Так что я не вижу здесь абсолютно, что апостол Павел вознегодовал, а наоборот, он имеет ревность такую духовную, священную, как Господь имел. И третье, и в этом заключается весь ключ здесь, это я хочу, чтобы мы побеседовали за Синедрион и тему воскресения. Потому что тут это роковой или коренной вопрос. Апостол Павел в данный момент уже видит, что его не выслушают, с ним не поступят справедливо, по закону. И я думаю, то, что он делает здесь, некоторые люди его критикуют, почему он разделил Синедрион. Я думаю, это Господь дал ему в тот момент ту мудрость, которую Господь сказал, вы должны быть мудрее, и вы должны знать. И Дух Святой вам скажет и подскажет в данный момент, как поступать, когда вас призовут, и вы будете стоять перед людьми, должны были, будете отчет давать о себе. Апостол Павел видит эти группы саддукеев и фарисеев здесь, и он видит, что у него только одно, один выход есть из положения. Ему нужно попасть в Рим на суд, чтобы сам кесарь решал его дело. Это сам Дух Святой повлиял на него. Мы видим дальше в 11 стихе, Господь встретится с ним в следующие ночи и скажет ему, и укрепит его, и наставит его, и скажет, ты будешь моим свидетелем даже в Риме. Но на данный момент он видит только один выход из положения. Так что он выбирает из этих групп, кто будет ему сторонник. Он выбирает фарисеев, он был фарисей, он выбирает их, и они начинают его защищать, и удивительно. И он задает ему вопрос им, и он говорит, по-богословски и политике тут две группы, без фарисеев и саддукеев. И он задает им очень важный духовный или богословский вопрос, и просит фарисеев, чтобы они его поддерживали по вопросу воскресения. Фарисеи, они верили абсолютно в авторитет Священного Писания. Но хотя они верили в авторитет Священного Писания, они не хотели подчиниться этому авторитету. Они отвергали его, когда оно касалось Евангелия, когда оно касалось Иисуса Христа. Но в общем контексте они буквально понимали Писание, как и мы понимаем Писание. Они верили в чудеса, они верили в загробную жизнь, они верили в воскресение из мертвых. И это удивительно, смотря на Старый Завет, на то Писание, которое они имели. Они все это имели, они верили так, как и мы верим. Они просто не принимали воскресение Иисуса Христа. Они верили в ангелов. Саддукеи, с другой стороны, они только принимали пятикнижие Моисея. Они отвергали и загробную жизнь, они отрицали и отвергали, что будет воскресение, что будет суд, что будет последствия нашей жизни, в которой мы живем. Саддукеев можно было бы назвать, как в наше время называют, модернисты или либералы. Фарисеи – это были консервативы, это были те, которых можно было бы в наше время назвать фундаментально верующие люди. Хотя не все, которые сегодня говорят, что они фундаментально верят в Писание, живут по Писанию. Итак, апостол Павел задает им вопрос, и этот вопрос разделяет их на две группы. И между ними уже начинается ссора, спор, и чуть ли не, может быть, до кулаков доходит дело. И апостол Павел стоит. И мы видим по контексту здесь, что мы видим, что фарисеи начинают защищать апостола Павла против саддукеев. Возможно, они его окружили. Говорит, это наш, это фарисей, сын фарисея. Он так верит, как мы верим. Мы верим так, как он верит. Мы верим в воскресение. Но дальше тут задается вопрос не просто о вере в воскресение. Многие люди празднуют Пасху, даже могут сказать «Христос воскрес». Но реальность воскресения Иисуса Христа еще не дошла до них. Реальность воскресения, оно еще не трансформировало, не изменило их жизнь. Воскресение не только из мертвых, но воскресение Иисуса Христа является центральной истиной нашей веры. Христианство. В этом разделяются все люди. Хотя фарисеи верили в будущее воскресение, они, конечно, отвергали воскресение Иисуса Христа. Но Священное Писание, которое они имели, ясно учит, что будет два воскресения. Даниила, 2 глава, мы читаем там о двух воскресениях. Воскресение тех, которые праведные и воскресение неправедных.
Пророк Исаия, интересно, в 26 главе 19 стих тоже говорит за воскресение праведных. Деяния апостолов, 24 глава, 15 стих, мы дальше скоро уже дойдем. Апостол Павел будет стоять перед Феликсом, и он будет говорить там, говорит, что меня судят за то, что я проповедую, и будет воскресение праведных и неправедных. И ясно, точно, конкретно апостол Павел говорит за воскресение Иисуса Христа. Первое послание Фессалоникийцам. Мы знаем этот текст, 4 глава, что при восхищении церкви Господь говорит, что воскреснут кто? Те, которые во Христе. О чем это говорит нам? Это не только говорит нам за верующих, которые воскреснут и встретят Господа, но это говорит нам о том, что не воскреснут те, которые не знают Господа. Хотя там не написано это, но по контексту мы можем делать это вывод. Книга Откровения говорит нам за воскресение из мертвых, за последний суд, куда явятся все нечестивые, стоят перед Господом. Так что апостол Павел ясно делает различие между теми, которые знают Господа и не знают Господа. И здесь он этой группе людей говорит за это. И, конечно, тогда они уже его уже не защищают. Хотя они и верят в то же самое воскресение, но они начинают вместе с саддукеями, эта вся группа опять устремилась на апостола Павла. Другими словами, они отвергают Евангелие, как я уже раньше говорил, пятый раз. Это последний раз они отвергают и Евангелие, и Иисуса Христа, Мессию. Сердце их не окаменело, они отвергли. Хотя были те из фарисеев, которые уверовали, мы читаем, и священники, были некоторые, единицы, несколько, но большинство не отвергли. И они повели за собою народ и страну в погибель, в отвержение Иисуса Христа. Суд Господь сделал, Израиль был уничтожен как страна до нашего современного времени, когда Господь опять, выполняя те обещания и пророчества в Старом Завете, начинает их проявлять в наше время. В 1948 году Израиль опять стал страною, и Господь будет иметь свое дело с ними еще в будущности. И придет день, когда Господь вернется и действительно спасет их, и они его тогда примут и будут ему поклоняться. Но на данный момент Лисии опять тысяченачальник, самое авторитетное лицо, силу, власть, тысяча солдат имеет, который может любой бунт остановить, который в Иерусалиме может произойти. Этот человек третий раз пытается у апостола Павла или от толпы, которая усилилась против него, и теперь у Синедриона. Три раза он пытается узнать, в чем виновен этот человек, и не может докопаться до истины. И он видит, и он боится, что растерзает апостола Павла. Буквально это выражение обозначает, разорвут его по кусочкам. Насмерть, другими словами, устремились против него. Это лидеры, те, которые должны были выслушать его и защитить его против толпы. Итак, у Клавдия Лисия остается только один момент. Он должен опять вторично спасать апостола Павла, или даже третий раз. И дает он приказ, его солдаты берут апостола Павла и вводят его в крепость римскую, там, где будет ему физическая защита. Но апостол Павел, он знает, что он в руках Господних, и что Господь дает власть и авторитет тысяченачальнику и солдатам предохранять его. Он знает, что будучи в руках Господня, что он будет им сохранен Господом. Господь дал ему свидетельство, что он будет перед царями, он будет в Риме свидетельствовать о нем. И Господь в 11 стихе, следующий день, говорится, является апостолом Павлом. Мы в следующий раз побеседуем дальше на отрывок следующий, но мы видим, что Господь своих людей никогда не оставляет. Самые трудные моменты нашей жизни, когда, кажется, весь мир устремлен против нас, и Господь является апостолом Павлом опять. Но прошло сутки. Мы не знаем, о чем думал апостол Павел в эти сутки. Первые сутки он провел в крепости, и утром лис его вывел перед Синедрионом. Сейчас опять сутки проходит. И только в следующую ночь Господь является ему. Мы не знаем, что происходило в разуме, в уме, в сердце апостола Павла. Здесь не написано. Я думаю, правильный вывод мы можем сделать, что он в молитве укреплялся в Слове Господнем, тем обещанием, которое он имел из Слова Господня, и те обещания, которые Господь ему давал. Так что, если Господь благословит нас, в следующий раз мы продолжим и будем говорить дальше, как следующий эпизод в жизни апостола Павла. А пусть Господь поможет нам, чтобы мы, изучая эти примеры апостола Павла, видя, как Господь вел его, как Господь церковь свою строил в то время, пускай это ободрит нас и в наше время, потому что мы живем в подобные времена, и Господь может и в нашей среде то же самое сделать, что Он сделал и в то время, в первом столетии. Слава Ему! Аминь.